Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте, Наталья Федоровна.
Добрый день.
Вы побывали с волонтерской, если можно правильно
добровольцем,
сказать,
добровольческой
миссией в госпитале военном. Расскажите, пожалуйста, нам о ваших впечатлениях, о том...
Что я вынесла, да? Я, правда, хочу сказать такую зарисовку. Коль я занималась социальной психологией, наукой, мне интересен срез, социальный срез. Я не приезжала туда в госпиталь, чтобы проводить какие-то эксперименты и так далее. Но я напросилась туда, слава богу, меня приняли. Слава богу, я могла консультировать ребят, те, кто нуждались в помощи психологической, и кого мне рекомендовали врачи-психиатры. То есть с психически больными людьми я не вела никакой работы. Это не мое поле деятельности. Но проблемой вот именно социального самочувствия нашего общества я давно занималась. И когда мы писали колыбельную, студенты писали колыбельных, и там, где я, ну вот просто немножко напомню чуть-чуть, знаю, что это уже давно вышла книжка, вы ее не читали, но там комментарии были. В той книге была колыбельная, писали студенты колыбельные своим детям, там не было мужского начала. Там было «мой ребенок», «я его буду гладить» и так далее. Там нет восхваления мужчины. Я так задумалась, когда беседовала с ребятами, помогала, старалась помочь им. Я думаю, что цикл передач, я буду подготовиться серьезно, пусть всегда будет папа. Надо восстанавливать ту деформацию у нас, которая существует в стране, в семьях. У нас есть мамы, бабушки, но очень мало пап. Они, папа, где-то есть, они зачали этих детей, но где-то в другом месте. Пусть всегда будет папа. Вот об этом я хочу потом, потому что нам уже взрослым, кому сколько лет, иногда мы чувствуем, что нам не хватает папы. Он, может быть, и был в семье нашей, но что-то нам из него не хватает. Мы чувствуем какой-то, ну, как бы дефицит энергии или еще чего-то и так далее. Это ни в коем случае не упрек родителям. Нет, нет, нет. И поэтому вот первые пока заметки на полях, сразу скажу, это мои заметки. Никому-то не хочу навязывать ничего, я просто с вами делюсь. Как бы так, из дальних стран и возвратясь и так далее. Первое, что я еще хочу раз напомнить, меня спрашивают, какой госпиталь. Не скажу, потому что это 2 часа до линии фронта ехать. Если я назову какое отделение, какой город, какие врачи были, какие фамилии, имя, отчество, какие фамилии, имена у ребят, которые лечили, я это все меняю. Я не имею права это все озвучивать. Но никому не хочется еще раз возвращаться к той боли и к пыткам, как его пытали, понимаете? И это не надо. А вот если найдутся люди талантливые, по таких ребятах надо ставить фильмы, чтобы молодежь, которая сейчас едет немножко расслабленная, такая она утопающих в этих условиях хороших. Но ведь есть изречение, чем больше удобств, тем меньше мужества. Понимаете? Я не была там, где война идет, где пули летят. Я была там, где было мирное время или префронтовая зона. Поэтому я не хочу никому страшилок ничего это говорить и так далее. Нет, другая задача. И коли занималась я социальной психологией, там, наукой и так далее, я хочу увидеть духовно-нравственные, социально-психологические вот эти движители нашего поведения, когда смертельная опасность, когда нужно друга выручить, когда куском хлеба поделиться и так далее. Что у нас срабатывает? У одних срабатывает, а у одних нет. Все мы разные. Вот сейчас такое время, что оно показывает, как лакмусовая бумажка, кто есть кто и на что способен. И нас проверяют враги России, какие мы. Ну ладно, они всегда были и будут. Я хочу начать со стихотворения нашего замечательного певца и поэта. Он должен был обязательно быть погибнуть. Игорь Тальков. «Когда-нибудь, когда устанет зло, тебя насиловать едва живую, и на твое иссохшее чело Господь слезу уронит дождевую. Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде ощутишь себя мессией, и расцветешь на зависть всем врагам. Великая, несчастная Россия». Ну, это тюческие строки. Это такая боль за страну, такая щемящая любовь и такая надежда, что все будет, но через большие испытания. Но есть определенный очень закон, мои дорогие, закон, который мы забыли и забываем, и наша молодежь его не знает. Вот, сейчас скажу. Значит, есть закон постоянства и непрерывности войны. Он описан в военном трактате Клаузевица. И он писал: «Война – это продолжение политического общения с подключением других средств, то есть средств вооруженного и иного насилия». И если мы посмотрим историю нашей страны, многострадальной, бедненькой, но в то же время глубинно сильной, то это всегда вот из... После последней Куликовской битвы, пишет архимандрит Ленинградский Иоанн Сычев, он пишет: после последней Куликовской битвы и до Первой империалистической войны 334 года была война из 527. У нас всегда лилась кровь. И это вот закон непрерывности войны о чем есть? Или уже открыта горячая фаза войны, или все время идет подготовка, или обезоружить противника, его дезориентировать. Все пущено на это. Так вот, когда была победа 1945 года, и наш народ со слезами на глазах этот день победы торжествовал эту победу, в это время советник американского посольства Москвы Кеннон, видя, как москвичи праздновали День Победы, записал в своем дневнике, изданном потом в США: «Ликуют! Они думают, что война закончилась, а настоящая война еще только начинается». И она велась все последующие годы. Как же она велась? Ставилась задача оттеснить нас с позиции, на которую мы вышли. Она выполнена. Ставилась задача добиться перерождения людей, они тоже у нас, эта задача выполнена. Есть ребята-герои, а есть, которые отсиживаются, все есть. И в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, тоже так было. Помните кинофильм, когда героиня Нона Мордюкова в годы войны прятала своего сыночка в подвале частного дома, она его оберегала всячески, он был дезертир. Но если раньше за дезертирство садили в тюрьму, у меня знакомый муж сидел в тюрьме, знакомый сейчас лет, наверное, 45-50, туда садили в тюрьму за дезертирство. Сейчас бывает иная ситуация, повторяю, не у всех. Так вот, об этом надо говорить в школе, рассказывать детям в семьях. Наши дети должны усвоить спинным мозгом, что англосаксы всегда с удовольствием выстрелят в спину русским. Необходимо знать, что на Западе за логической ненависти ненавидит русский народ. И в течение сотен лет Запада на Россию периодически накатывались орды убийц, чтобы покончить с нашей цивилизацией. И в течение сотен лет побитые уползают обратно. И так до следующего раза. Вот. Поэтому вот эта война не кончается. Только у нас разные этапы будут. Я не к тому, что, мои хорошие, мы должны сейчас бежать, покупать таблетки от стресса там или что-то еще и так далее. Но я могу сравнить вот наше какое надо состояние с врачом, хирургом, травматологом. Когда стоит задача, вот я уже говорила, там военный фельдшер, он немножко рассказал, но я уже почувствовала, в какой ситуации находятся наши военные врачи. Два выбора. Мгновенно у него было двое раненых, одного ногу оторвало, а другой истекает кровью. С какого начать? Что и тот, и другой мы сейчас могут погибнуть. Какая мера ответственности перед живущим человеком, теперешним, и перед небом, мы же крещенные. Вот там битва идет за каждого человека. И кто честно ведет, а кто нечестный. Вот поэтому эта устремленность в небо должна быть. Если ее нет, то не знаю, она должна быть. Так вот, мои дорогие, я хочу сейчас немножко рассказать о том, почему, когда была вот мобилизация, демобилизация 21 сентября, то некоторые ребята просились добровольцами, напрашивались, шли мужчины, хотя их никто по нашим там каким-то этим правилам, они не должны были идти участвовать в этих боевой операции. Но они пошли. А другие просто ждут, когда повестка пришла. Ну, что делать? Пойдем на повестку. Происходит это тогда память русской души. Что за память русской души? А что у француза нет памяти? А что у англичана нет памяти? Нет. Наверное, есть. Но вот какая-то память русской души, она какая-то особенная. Но это может быть не к тому, что мы себя нахваливаем там и так далее, любуемся. Но сама жизнь показывает, что что-то у нас... У русских есть такие, что долго запрягаются, да быстро ездят. Гром не грянет, и мужик не перекрикнет. Мы все ждем грома. Мы ждем чего-то такого, а потом начинаем уже активно это все. Ну, вот, видимо, нам это так надо, потому что я уже говорила исторически, что вот за последние, у нас сказала, 600 лет, да, вот если так округлить цифры, всегда текла у нас кровь. И я на передаче как-то говорила. У нас есть несоответствие в наших выражениях. Вечером мы говорим, ну, спокойной ночи, а утром доброе утро. А потому что ночью были всегда какие-то либо набеги, лихих людей, воров, убийц и так далее. То есть вот если ночь прошла спокойно, никого не убили, не сожгли родную хату, то и утро спокойное. Вот это у нас уже в крови это осталось. Только мы часто не знаем, откуда эти выражения у нас идут. Так вот, если мы посмотрим память русской души, что это такое? Если посмотрим с точки зрения психологии память, но это... вид умственной деятельности, мыслительный процесс, который делится на процессы, запоминаем, сохраняем, воспроизводим потом в нашем опыте. Воспроизведение бывает преднамеренное, то есть с волевым компонентом. Ну как же фамилию этого человека? Какой же телефон у этого? И начнем мучительно думать. А бывает непроизвольно. Я когда сейчас буду говорить о последствиях военных операциях, контузии, которые у ребят, вот там бывает все непроизвольно. Это потом буду говорить. Чтобы наши мамы, жены, дочечки и так далее, они с пониманием относились к человеку, который проливал за нас кровь, получил ранение. И вот я беседую, когда об этом храме Иннокентия Московского, и сотрудница этого храма рассказывает, что папа пришел раненый. У него было ранение в челюсть, то есть в голову. Вот. И мама всячески предупреждала момент эмоционального взрыва у отца. То есть мы не жили в скандалах. И я потом скажу, мои хорошие, так у меня мысль возникла, немножечко она у меня кудрявая, и потом тема очень ответственная. Я держу ответственность перед вами, перед Богом, перед своей совестью, как бы не оцарапать ваши дочерние, жёненные чувства, вашего ли как внучки или внука, о ваших родственниках. Но те, кто воевали, пришли с фронта, это наши деды, это наши отцы, которые сейчас уже уходят, они нам передали что-то героическое. Я потом об этом скажу. Это невидимый четвертый фронт. Жажду героизма, романтики. Кто, как не я, буду там что-то делать, пусть даже носки вязать. Неважно это. Так вот, память бывает с точки зрения психологии, это вот процесс. Бывает генная память. Изучает. Я сразу скажу, я не специалист. И я не буду сюда рыться и лезть туда. Но по себе знаю, вы можете со мной согласитесь. Бывает какая-то песня, когда были занятия в колыбели. И проводили занятия музыкант, врач, акушер-гинеколог и музыкант. Те приходили мамы беременность, я приводила еще своих студенточек, чтобы они смотрели там. И там был концерт для будущих детей. И потом мамы, когда родили детей, деточки говорят, слушайте, как только эта песня звучит, он уже возбуждается. Начинает, уже там запечатлелось. Когда мы читаем о Лермонтове, я слышу, рассказывает о литературе нашей, знаменитой, российской, вот, о литературе, и говорит, что мама Лермонтова пела очень какие-то грустные песни над своей малышкой. А там проблема была, делили его между бабушкой и папой. Папа был, ну, отчаянный по поведению и так далее. И, видимо, мама Лермонтова над этой над колыбелью своего маленького сынишку плакала какую-то, пела грустную песню. Он это запечатлел. И какая-то грустина все равно у него есть. Она красивая какая-то, понимаете? Но вот чего-то такое вот печальное все равно там есть. Так вот, генная память. Когда Наталья Дурова стала выбирать себе профессию, был совет семьи, и она говорит, я буду дрессировщиком, как ее предок. Все, да что ты, стали отговаривать. Сидела бабушка немка ее в кресле, говорит, это гены. Я помню здесь Ольга Цирулева, моя бывшая студентка, она была здесь, в этом работала звукооператором. Вот, она говорит, гены пальцем не раздавишь. Очень хорошее выражение. И они каким-то образом начинают заявлять о себе. И когда мы едем в паломнические поездки, вот мне посчастливилось во многих местах быть из-за границы, вот это моя земля. Она не моя, она меня принимает. А в другом месте это не моя, не принимает и неуютно, хотя вроде все хорошо и красиво. Ну и так далее. Генная память. Так вот, есть еще память души. Что же это такое? Есть ли она вообще? Это вид духовной деятельности, связанный со способностью к запоминанию, сохранению и воспроизведению духовной информации, передающей из поколения в поколение. Вот мне посчастливилось, случайно включила, когда была вот после... немножко поправляла здоровье, значит, я в Сириусе там, путевку мне купили дети. Вот. И я в номере включила мультик, у меня был 11-летний внук со мной. А мультик ему запрещают, которые были ранешние, да, вот это. А это вообще про Суворова. 2022 год. Какой чудесный мультфильм. Вот. И там суть такова. Герой должен был идти воевать. Граф. А этот молодой граф отказался. И вместо него пошел его крепостной под фамилией и имени этого графа. Ну и титул себе. Лжеграфство он себе присвоил. И Суворов, что он граф такой-то и так далее, и так далее. А потом кто-то его спрашивает, этого мальчишку молоденького, а у тебя есть любимая? Он засмущался, у него была любимая, но еще была тайно любимая. И да, ему говорят, когда есть любимая, есть за кого воевать. Когда есть семья, есть за кого воевать. И мне моя приятельница рассказывала, мне отец прошел и Бухенвальд, и все концлагеря, и так далее, и так далее. И у него, когда был голодомор, в 30-х годах погибли все родные, сестрички, братья, мама, папа. Вот. И он вспоминал, когда утром просыпался, то на этой проволоке, где ток шел, было много людей, которые не выдержали этого плена. А он себе сказал, и ради моих погибших родных я должен выдержать. То есть это такой стимул мощный, когда мы за кого-то... Родина – это ведь, прежде всего, мама, папа и наши близкие. Потом все остальное дальше уходит. Так вот им этот фильм. Но а чем фильм-то хорош еще? «Погибай, но друга выручай». Вот какие-то лозунги, лозунги, девизы, которые говорил Суворов, и в этом мультике, они же у нас в крови. «Погибай, но друга выручай». Последний кусок хлеба там ребята отдают. К сожалению, мы очень расслабленные. К сожалению. Ну, вот так мы привыкли в комфорте жить. Ой, не надо это слушать, не я буду выключать и так далее. Уход от действительности. Так вот, война всегда на Руси считалась священной. И память войны стала нашей неотъемлемой частью памяти русской души. В 2002 году в Херсоне, где сейчас идут тяжелые испытания, так вот там в 2002 году в музее, морском музее вдруг заплакал адмирал Макаров. Значит, работница этого музея, она смахнула эту влагу, решила, что курсантики решили подшутить и набрызгали водой этот.
Там что, картина, фотография?
Фотография, сейчас я найду. У адмирала Степана Осиповича Макарова, героя русско-японской войны 1904 и 5-х годов, есть известное изречение «Помни войну». Летом 2002 года многие газеты напечатали сообщение о херсонском чуде, о том, как заплакал портрет Макарова. Одна из газет тогда написала: «В старейшем учебном заведении Херсона, мореходном училище, заплакал портрет адмирала Макарова». И пока ищут научное объяснение этому. Но первая, значит, работница этого музея смахнула вот эту, протерла портрет и подумала, что очередная шутка курсантов. Но спустя несколько минут она увидела слезу снова. К вечеру в картинной галерее собрались моряки. Они утверждали, что слеза, покатившаяся, и упала на бороду адмирала. Матросы начали придумывать объяснение этому чужу. Может быть, слезы адмирала связаны с тем, что мы забыли его наказ «Помни войну». Но о какой войне просил помнить Макаров? Он просил не забывать не только войны минувшие, но думать о войне возможной. То есть помни прошлое, помни то, что история войны России – это история войн. Крепить свою обороноспособность и быть всегда готовности к войне, защитить себя и ближнего, пролить кровь за себя и за друга своего и так далее. То есть война имеет непрерывный характер. Но если мы посмотрим сейчас и будем... Я ссылаюсь только на авторитетов, друзья мои. Это не мое, потому что я хотела найти ответ себе, почему если некоторые герои духа, которые проявляют себя. А есть некоторые пока еще боятся, плачут, просят у врачей, чтобы дали справочку, чтобы пока... Ну вот и есть такое у нас, и мне это сами врачи говорили. Сейчас память войны оказалась в России преданной забвению до определенного времени. И это опасно. Может быть, поэтому заплакал адмирал на своем портрете. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев писал: «В последнее время мы так увлеклись безудержным миролюбием, напоминающим, к сожалению, при ближайшем рассмотрении паралич державной воли, что не лишним, пожалуй, будет напомнить читателям, как из века в век плелись заговоры против нашей страны». А так как у этого духовного отца, умницы большого, и хорошее образование, историческая память хорошая, исторические данные, поэтому в книге своей «Русской симфонии» он это пишет об этом. Русскому народу пришлось воевать без конца. Уже с 1055 года по 1462 историки насчитывали 245 известий о нашествии на Русь и внешних столкновений. А с 2040 по 1462 почти ни единого года за 200 лет с лишним не обходилось без войны. А из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до момента окончания Первой мировой войны, Россия провела в боях 334 года. И это надо знать всем, об этом надо говорить в школах. А как говорить тогда в школах? О том, что все время кровь, о том, что все те люди погибали, а ребенок хочет жить. Он хочет... сказки слушать, он хочет песенку петь, юноша мечтает жениться, он мечтает иметь любимого, он мечтает детей, он мечтает иметь хорошую квартиру и так далее. Ставку надо делать на доблести, на героизме, на том, что в тебе эти гены. И мы, потом я буду говорить, вот с чего бы нам начать, потому что у меня есть хороший знакомый парень, который с 12 года говорит об этом. Объединяйтесь. Не для революции. Как же объединились на большие деньги, на то, чтобы разрушить страну. В своей душе, повторяю, мы не можем навести у нас хаос. Я вчера женщину консультировала. Я про себя просто не... Она жена офицера. Она проехала все испытания по гарнизонам. Он у нее был пограничник. Порой голодала, порой там где-то они были, в Таджикистане или еще где-то. Вот, она все прошла. Но у нас часто бывает, мои ластоньки, у нас бывает, что мы не умеем отслеживать свою душевную, эмоциональную жизнь. А Паисий Афонский, повторяю, говорил, поле битвы, эмоции, чувства, особенно у женщин. Мы часто бываем безбашенные. Ну, из-за такого выражения, нет, нехорошее, сказал, ребята. Мы часто бываем, ну, вот так, что нас так занесло. Борешь в стакане воды делаем. А потом сразу таблетки пьем, с сердцем плохо. Вот женщина подходит моего возраста в храме сейчас, говорит: «Наталья Федоровна, у меня повышенный уровень тревожности». Я говорю: «Бедненько, как же у вас сердце живет? Оно же на ниточке все время болтается у вас. Как же сердечко не будет?» Эмоции, сердечко сразу откликается. Это такой камертон, очень тонкий, понимаете? Ну, давайте работать. Да я уж как-то работаю. Нет, не сможешь. Навыки должны быть, упражнения. Нарабатывать. И вот вчера я повторю, мои хорошие, объявление, как сказать, я сейчас думаю. Вот в следующую субботу в Иннокентия Московского будет занятие. Бесплатное. Приходите, чай попьем и так далее. Милости просим, что называется. Это бесплатно. Так вот, возвращаясь к своей приятельнице, ее знаю давно, 20 лет. Вот, она была в Полевском, сейчас они переехали с мужем сюда, в Екатеринбург. Я поеду на вторая по имени, говорю: «Оленька, что-то я понять не могу». Ну, Оленьке так же, как мне, она хорошо выглядит, она умница, она пишет рассказы, пишет стихи, талантливая женщина. Вот, я говорю: «Что-то я понять не могу. У вас такие серьезные вот, болячки идут, то позвоночник сейчас нарушен, то машина налетела, то еще что-то». Ну, вот, называется вот одно за другим и так далее. Говорю, вот я на вас смотрю и думаю, такое может быть у людей. Она верующая, повторяю, по святым местам ездит, читает. Она дисциплинированный человек в точке зрения духовном. Она отслеживает там, ну, знает святых отцов и так далее. Образованная женщина. Я говорю, у меня такое впечатление, вот если бы вы жили в стане, там, где у вас вся семья были колдуны, экстрасенсы, вы были бы одна. Но такого нет. У нее есть невестка бывшая, у которой уже несколько мужей было, то есть она не живет и живет далеко в другом месте. Она говорит, у меня все время это о невестке, эта мысль из головы не выходит. Та строит, ну, с ее точки зрения, строит всякие козни на ее сына там, ну, и так далее. Ну, это бывает так у нас. По судам таскает, алименты, что платил, дочка вырос. Ну, неважно сейчас, какое-то такое вот недостойное поведение у женщины. Вот. Я говорю, давайте поработаем, чтобы вы дисциплинировали себя, потому что вы эмоционально выгораете, сил нету. И здесь происходит расхищение ума, мои дорогие. Я говорю, так, и, значит, пошагово, говорю, там четыре этапа, которые есть. Как дисциплинировать себя, мои хорошие? В большинстве случаев люди не умеют себя отслеживать. Это как укротитель стриптивого коня. Он его держит вот за эту вот тетиву, за эту вот веревку. Тут брыкается, а он веревку не отпускает. И я потом говорю, вот, как вам надо реагировать? Собрать себя в кулак, все, вот, все ваши возможности, все эмоции и так далее. Она говорит, а у меня вот это, у меня вот это. Я говорю, вот ты слышишь, как расхищение ума идет. Вам лукавит, все время подбрасывает новые мысли. И мы мгновенно реагируем. Я сравню с маленькими детьми, у которых еще они, князья чувств называются, и рабы чувств. Когда рассказываешь какую-нибудь историю в сказке ребеночку, ребята, значит, Дед Мороз пришел с подарками, а у нас папа подарки купил. А другой говорит, а у меня дедушка купил подарки, а у меня бабушка ничего не купила. Понимаете, вот туда-туда дети уходят разговоры. Вот. А другой говорит, а у меня такая хорошая кукла была, фу, какая у тебя кукла противная. Я говорила о Дед Морозе, который принес подарки, и все. Понятно немножко? И так у нас у женщин бывает. И потом так она раздумалась, я говорю, слушай, до какого состояния вам эти думки доводят, они не ваши. Вам надо сэкономить там позвоночек уже, ну, серьезное заболевание позвоночника. Вам надо сэкономить энергию и силу внутреннюю. Когда мама внутри сильная, как родина мать зовут на Мамаевом кургане, но без меча. С молитвой. Мама внутри сильная, красивая. Она красивая. Женщина красивая. Вот. Она сильная. Она жена офицера. Офицер достойный человек, защищал родину. Она должна излучать вот эту красоту жизни, энергию жизни. Она любимая и любящая. Это же очень важно для женщины, которой 70 лет. А не излучать болезни. А сынок врач у нее. Там обследуют и так далее, и так далее. Лапоньки мои, поняли немножечко, как мы должны учиться этому. Битва все время идет. Каждую секунду нас будут доставать. Поэтому воины Христовы. Ну ладно, мои хорошие, но это уже и священник. Это я не залажу в область, но я как психолог говорю, где они нас за крючки душевности, нашей социальной психологии. Нас эти поганцы хватают. Храни вас Господь, низкий поклон вам всем. Пусть в вашем доме будет надежда. Мы победим.